Глава 5. Железный великан. Я не знаю примера более искреннего изумления, чем то, какое выражали прохожие, останавливавшиеся на большой дороге между Калькуттой и Чандернагором утром 6 мая. И, откровенно говоря, чувство этого удивления было совершенно законно. С восходом солнца из одного предместья индийской столицы между двух рядов любопытных зрителей выезжал диковинный экипаж. Если, впрочем, можно назвать так странный аппарат, двигавшийся вверх по прибережью Хугли. Впереди аппарата в качестве единственного двигателя спокойно и таинственно шествовал гигантский слон 20 футов вышины и около 30 длины. Позолоченные клыки торчали из его огромной пасти, наподобие двух страшных кос. На темно-зеленом туловище, испещренном причудливыми крапинами, лежала богатая, ярко расцвеченная попона, обшитая серебряными и золотыми позументами, с такой же бахромой и кистями. На спине его воздвигалась элегантная башенка, увенчанная круглым куполом в индийском вкусе, стенки которые были снабжены окошками из толстого стекла, образующими полупортики, как на рубке парохода. Слон тащил поезд, состоявший из двух колоссальных вагонов, или вернее домов, поставленных каждый на 4 колеса с резными ступицами, ободьями и спицами. Колеса, от которых виден был только низ, двигались в коробках, наполовину закрывавших всю нижнюю часть экипажного хода. Коленчатый мостик на шарнирах, по надобности изгибавшийся на поворотах, сцеплял между собой вагоны. Как мог один слон, какой бы силой он ни был, вести и без заметных усилий эти две громадины? Однако это удивительное животное их везло. Его огромные ноги поднимались и опускались с механической правильностью автомата, и он менял шаг на рысь без всякого затруднения, хотя нигде не было видно погонщика. И это прежде всего поражало зрителей, глядевших издали. Но, подойдя к колоссу ближе, они делали новое открытие, приводившее их в восхищение. Прежде всего слух поражало равномерное мычание, очень похожее на крик слона. Кроме того, из хобота, поднятого кверху, через небольшие промежутки вырывались клубы дыма, и между тем казалось, что слон живой. Темно-зеленая шероховатая кожа покрывала могучий остов царя толстокожих. Глаза сияли огнем, члены его двигались свободно и непринужденно. Но тот, кто решился бы дотронуться до огромного животного, понял бы все. Это была не более как удивительная подделка, искуснейший автомат, даже вблизи обладавший внешностью живого слона. На самом же деле этот железный великан был сделан из стальных пластин и в своих широких боках вмещал целый локомотив. Что касается до парового дома, это было не что иное, как передвижное жилище, обещанное инженером-полковнику. Первый вагон, или правильнее выражаясь, первый дом, служил жилищем полковнику Мунро, капитану Году, Банксу и вашему покорному слуге. Во втором находились Макнейль и люди, составлявшие персонал экспедиции. Банкс сдержал слово. В свою очередь полковник сдержал свое. И вот 6 мая мы были готовы отправиться в путь для обозрения северной части Индийского полуострова. Может быть, спросят, к чему тут искусственный слон? Фантазия не совместная с практическим умом англичан. Но до сих пор никому не приходила мысль придать локомотиву, назначенному для движения по грунтовым большим дорогам или по рельсам железных дорог, форму какого бы то ни было четвероногого. Положим, когда и нас впервые допустили к осмотру аппарата, мы тоже ахнули от изумления. Вопросы «почему?», «зачем?» градом посыпались на нашего друга Банкса, так как сухопутный локомотив был построен по его плану и указаниям. «Друзья мои!» — спросил вместо ответа наш друг. «Знаете ли вы бутанского раджу?» «Знаю, или вернее сказать, знал», — отозвался капитан Гот. «Он умер месяца три тому назад». «Итак, прежде чем умереть», — продолжал инженер, «Раджа Бутана жил и жил иначе, чем остальные смертные. Он любил пышность во всех ее видах, не отказывал себе ни в чем, что только не заходило ему в голову. Мозг его изобретал необычайные затеи, а кошелек, не будь он неистощим, наверняка истощился бы на выполнение его выдумок. Он был богат, как на бобы доброго старого времени. Сундуки его были полны мешками рупий. Единственной заботой было придумать способ израсходовать свои деньги остроумнее, чем делают это его собратья по миллионам. И вот в один прекрасный день у него родилась мысль, вскоре завладевшая им безотвязно. Мысль, которой мог бы гордиться сам Соломон, знай он действия пара. Раджа хотел путешествовать новым способом и в таком экипаже, о котором до него никому не снилось. Он знал меня, пригласил во дворец и сам нарисовал план придуманного им аппарата для езды. Если вы думаете, что предложение Раджи вызвало мою улыбку, вы жестоко ошибаетесь. Я тотчас понял, какая грандиозная мысль родилась в мозгу индусского государя. И у меня, в свою очередь, явилось непреодолимое желание осуществить эту идею как можно удовлетворительнее. Не каждый день серьезному инженеру встречается случай прикасаться к области фантазии. Но в итоге прихоть Раджи была выполнима. Вам известно все, что сделала, могла бы сделать и сделает механика. Я принялся за работу. Добился возможности поместить в эту форму из листовой стали паровой котел, машину и тендер сухопутного локомотива со всеми к нему принадлежностями. Коленчатый хобот, который можно расправлять и сгибать по желанию, послужил мне трубой. Эксцентрики дали средства соединить ноги моего слона с колесами-аппаратами. Глаза я устроил посредством маячных чечевицеобразных стекол, дающих двойной луч электрического света. И таким образом мой искусственный слон был готов. Но творчество не явилось у меня моментально. Прежде чем добиться удачных результатов, мне пришлось одолеть пропасть затруднений. Вся эта махина стоила немало бессонных ночей, так что мой Раджа, сгоравший от нетерпения, проводя большую часть времени в моих мастерских, умер раньше, чем последний удар молотка возвестил конец моим настойчивым усилиям. Бедный Раджа не успел обновить своего передвижного дома. Наследники же его взглянули на заказанный снаряд с суеверным отвращением, считая его затеей сумасшедшего. Они тотчас же продали аппарат за бесценок, а я купил свою работу обратно на деньги полковника. Теперь вы знаете, друзья мои, как и почему в нашем распоряжении появился слон, единственный в мире. За это я могу поручиться смело. Единственный паровой слон в 80 лошадиных сил. «Браво, Банкс! Браво!» — воскликнул капитан Гот. — Браво, великий инженер и в то же время художник и поэт железа и стали! После смерти Раджи и приобретения его экипажа, — скромно продолжил Банкс, — у меня не хватило духу уничтожить моего слона и вернуть локомотиву обыкновенную форму. — И прекрасно сделали, — перебил его капитан. «Ваш слон великолепен, и прогулка на колоссальном звере по равнинам и тростниковым зарослям Индостана доставит истинное наслаждение. Положим, идея принадлежит Радже. Но это ничего не значит. Мы воспользуемся прекрасной чужой идеей, не так ли, полковник?» На лице полковника Мунро мелькнула улыбка, что равнялась полному одобрению словам капитана. Путешествие было решено, и вот каким образом железный слон, животное единственное в своем роде, был обречен возить передвижное жилище четверых англичан, вместо того, чтобы катать одного из блистательных раджей индийского полуострова. Теперь не мешает сделать описание этого сухопутного локомотива, снабженного Банксом всеми усовершенствованиями современной науки.